понятно вам или нет, станет ясно, когда придет время действовать.
Привет, я Юра Агеев, и это 307-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Максим Дорофеев. Мы поговорим о том, как обучать и как учиться взрослым людям. Почему современные подходы в формате курсов – это плохо с точки зрения образовательного результата, и какое обучение может сделать человеку хорошо. Обсудим роль логики в жизни, работе и развитии людей. Обсудим поиск и анализ причинно-следственных связей, важность используемых слов, ясность понятий и инструменты проверки логичности высказываний. И еще поговорим о разнице между логичностью и убедительностью утверждений и о необходимом уровне душноты в поиске истинности, прячущейся за конструкциями из слов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Максим, привет!
Я сейчас в последнее время занимаюсь тем, что мне стало интересно учить людей. Оказалось, что сама по себе задача учить взрослых людей, не просто людей, а взрослых людей, она такая нетривиальная, и мало кто может это делать хорошо. Я тоже не считаю, что научился пока это делать хорошо, но я, по крайней мере, понял, почему у многих получается это делать плохо. Есть вроде бы представление, в какую сторону двигаться. И вот сейчас методом проб и ошибок мы там с ребятами, с командой пробуем нащупать этот путь, как учить людей. Но учить людей тоже не всему подряд, а учить умственным действиям, то есть как думать иначе. Потому что, по большому счету, вот то, что называют там soft skills, есть вот этот такой прижившийся термин, он требует особого подхода к обучению. Это не столько, как, скажем, там, решение уравнений или там какие-то подходы в программировании, фреймворки всякие новомодные учить, где ты вроде бы такой сел, задумался, почитал книжек, посмотрел примеры и более-менее начинаешь разбираться. Хотя и там крайне важно иметь практику, очень много практики, чтобы увидеть в разных контекстах, как оно устроено. А с умственными действиями, типа как к чему мы пришли, то, например, рациональное мышление, логика, самоорганизация, то, чем я занимаюсь 10 лет уже, может, даже больше 10 лет. И в этих вещах там, на самом деле, фишка в том, что знать далеко недостаточно. И я очень часто провожу пример с подтягиванием на перекладине. Да, концептуально подтягиваться на перекладине очень просто. Ты берешь перекладину, плотно ее обхватываешь ладонями и сгибаешь руки в локтях. Все, да. Делаешь так 10 раз, 3 раза в день, и тебе хорошо. Все, ты знаешь, контент получен, вперед, что-то не получается. Давай еще раз объясню. Значит, ты берешь ладонями, сжимаешь перекладину, потом не надо трястись и судорожно дергаться и кряхтеть. Этого не надо.
Ноги сложить, да, нужно держать ровно.
Да, держи корпус ровно и медленно, не торопясь, сжимай руки в локтях. Понимаешь, да? Сгибай руки в локтях. Ничего вроде бы концептуально сложно. То же самое там в самоорганизации или в логике, куда сейчас меня тоже занесло. Вот, наверное, многие вещи сейчас, которые поговорим, это вот бытовые применения логики, которые вылезли.
Ну, мне хочется, конечно же, спросить. Я пришел к Максиму и спросил, а что такое хорошо и что такое плохо? Ты вначале упомянул про то, как людей учат.
А, что такое хорошо, что такое плохо в плане обучения людей. А самое ужасное, на мой взгляд, это то, что у нас обучение отождествляется с получением знаний. Считают, что вот если ты получил много знаний, ты поглотил много контента, то ты образованный человек. Из-за этого у нас вырастает целое поколение невротиков, которые считают, что они же должны над собой расти и найти вот это вот без этого же никак. И поэтому любую свободную секунду нужно посвящать поглощению контента. И, скорее всего, вот тебя там многие люди слушают, они параллельно работают, они же лайфхакеры, понимаешь, да? Они же могут делать два дела одновременно, они параллельно работают и слушают подкаст, это же я и работаю, и развиваюсь одновременно вот в этой парадигме. И вот что такое плохо? Плохо – это когда идет отождествление обучения, самого процесса обучения с количеством поглощенной информации. Хотя на самом деле, что является целью, опять же, на цель обучения можно по-разному смотреть. Мне нравится, как Петр Яковлевич Гальперин это дело определял. Он говорил, что целью обучения является не получение знаний, не накопление их, а умение действовать со знанием дела. То есть в конечном счете ты можешь что-то с этим сделать или нет? А ты, то, что вот с Рустамом Агамалиевым мы когда работали, он же преподает в том числе и в педвузе, и для меня это было, ну как, я к этому, конечно, был готов, но до сих пор меня это немножко шокирует, что когда людей учат в педагогическом вузе, это учителя, будущие учителя, которые будут потом обучать детей, они впервые видят живого ребенка через 4 года после начала обучения. Ну это же пи***ц. Да, то есть ты там сдаешь сколько, 8 сессий, всякие изучаешь там Выкоцкий, всякие там это Макаренко, педагогические системы, ты уже сдал много экзаменов, ты ребенка не видел живого. Да, вот ты не пробовал сделать так, вот тебе не давали ни разу ребенка, сказали, вот этот ребенок не умеет считать, сделай так, чтобы через неделю он умел считать. Да, вот она, работа педагога. И они слишком много вот погружаются во всякие эти такие классные техники, всякие там интересные, могут даже на тусовках философствовать, рассказывать, какая там здесь педагогика хорошая, там, как в Советском Союзе хорошо или плохо учили, как вот там Болонская система, вот рассуждать о каких-то непонятных материях, делать что ты можешь. Сколько детей ты научил там считать, допустим. А они сколько? Да, хотя ты уже там 8 сессий сдал. И вот это вот кажется немного ужасным, потому что все-таки нам же сейчас, опять же, как устроен современный мир, он все становится сложнее и сложнее, и там следующему поколению, которое приходит к нам на замену, им нужно будет очень быстро прорюхать те вещи, которые мы там, ну, понятно, что где-то мы там, может быть, что-то плохо наделали, зря наделали, где-то, может быть, срезая углы задним числом, ты можешь не идти по тому пути, по которому мы шли, но тем не менее, там количество знаний, навыков, то, что нужно сформировать, оно какое-то огромное.
Ну да.
И сейчас уже получается, да, там как учишься в школе, потом ты учишься в институте, и все равно ты приходишь при вот таком вот подходе, и ты не способен нормально выполнять необходимые данному обществу профессию. Ну, там, быть полезным обществу в полной мере. Есть люди, которые они умеют это делать, но они это делают в основном не благодаря, а вопреки вузу. Да, потому что у них там с первого курса появилась работа-подработка. Именно по этой причине, не потому, что их там хорошо учили.
И начали практиковать.
Да, они начали практиковать, и поэтому они умеют что-то делать. А просто вот как учебное заведение. Ну и, соответственно, вот это вот то, что в вузах оно так специфически устроено, то, что в принципе оно там дальше уходит и на курсах, вот эти вот всякие мини-обучения. Ну вот то, чем в принципе я занимаюсь, да, такие маленькие курсы, когда ты берешь и пробуешь человеку, там, помогаешь человеку сформировать какой-то небольшой навык. Там же тоже очень часто идет подмена. Чем больше ты поглотишь контента, тем ты, наверное, более умный. Давайте я вам расскажу про этот метод, про этот, про этот. Как классно, здорово. Ну, некоторые иногда говорят, ну, мы же практически, ребята, мы же практически навыки даем, поэтому сделайте дома домашку. Офигеть. Поэтому там дальше, да, если переходить, а как хорошо, а как должно быть, ну вот, как плохо. Плохо — это когда вместо того, чтобы учиться, мы начинаем забивать свою голову знанием. Как хорошо? Здесь есть несколько моментов. Вот сейчас там на данный момент, как устроено мое мировоззрение на тему того вообще, как там, делать хорошее обучение, оно основано... Есть некоторые цитаты. Вот одну цитату я уже высказал, сказал, процитировал Петра Яковлевича Гальперина. То, что целью обучения является не получение знаний, а умение действовать со знанием дела. Первая вещь — это то, что вот лежит у нас фундаментом в программах, как мы программы сами по себе разрабатываем. Вторая мысль. Я не помню, откуда я взял это. Ребятки в команде говорят, что это я сам придумал, но у меня есть четкое воспоминание, что это где-то читал. А фраза тоже, она лежит у нас фундаментом. А фраза такая: для того, чтобы понять, чему студенты учатся, посмотрите на то, что они делают в процессе обучения. И если вот так вот прям буквально ты относишься к этой фразе, то большинство обучалок учат тебя проверять чаты под бухтеж лектора в наушниках.
Вот это ты четко сформулировал так.
Ну, понимаешь, да, ты закрепляешь то поведение, которое ты практикуешь в процессе обучения. Есть похабный анекдот, у тебя же можно, да, рассказывать похабный анекдот?
Давай.
Да, про закрепление поведения. Ну, вот там друзья общаются, один другому говорит, знаешь, я решил начать читать больше. Для этого я тут себе в туалете книжную полочку установил, книжки туда положил. Вот, теперь буду читать больше. Ну вот, поговорили, встречаются через некоторое время. Ну вот, друг этого потом спрашивает, ну как тебе твой эксперимент, ты стал читать больше? Он говорит, знаешь, нет. Но зато теперь, как буквы вижу, сразу тянет. Понимаешь, да, закрепил себе поведение интересное. Вот оно как-то вот... Опять же, да, там здесь за этим анекдотом много всего не смешного. Например, когда люди едят под смартфон, да, тоже, на самом деле, иногда выстраиваются интересные такие в голове зависимости. Детишки этому больше подвержены, конечно, особенно до 5-6 лет, когда у них очень бурно формируются сети и взаимосвязи между различными кусочками мозга. Я знаю, есть такая штука. Сенсорная дезинтеграция. Вообще ужасная вещь. Но это вот сейчас как не тема сегодняшней беседы. Это я там вообще не специалист. Я просто рядышком стоял, смотрел. Все вот эти вот ужасы, кошмары, как можно испортить себе ребенка. Но мы сейчас больше как про обучение, как можно испортить себе взрослого.
Да.
Поэтому вторая вещь, да, ты учишься ровно тому, что ты делаешь в процессе обучения. Поэтому, когда вот мы пытаемся учить, у нас все вещи мы делаем сугубо практически. Прямо ты берешь и делаешь. Мы хотя бы учим людей рассуждать на тему обучения. Это тоже, на самом деле, очень непростая вещь, потому что мы не можем сказать «люди, думайте». Это там в буддийском монастыре. У них есть, ну, вообще в буддийской традиции, есть вот эта форма аналитической медитации. Я вот всем говорю, да, вот есть там аналитическая медитация. Что такое аналитическая медитация? Это когда ты садишься и думаешь. И современные люди утратили эту способность, когда ты им говоришь «садитесь и думайте», они хватают смартфон и идут проверять чаты. Сейчас никто не умеет уже думать, просто так думать. Поэтому нужно создавать какие-то условия, какие-то обстоятельства, в которых выхода не будет, и ты начнешь думать. И здесь вылезает еще одна штука, которая лежит у нас камушком в фундаменте подхода к обучению. Это то, что для нас речь – это не столько и не только инструмент коммуникации, сколько инструмент мышления. Поэтому вот когда ты же у нас был, да, учился, у нас были эти вот проговаривания, давайте вслух говорить, а сейчас там чем дальше, тем более мы так это делаем, закручиваем гайки, то есть стараемся прям даже вербальные формы, чтобы люди от них не отклонялись, как заклинание. Прям вот ты берешь, потом потихонечку начинаешь понимать, ага, вот, наверное, почему в монастырях мантры читают, да, вот, что-то такое разучивают. Речь, она так или иначе начинает стимулировать определенное мышление. Поэтому здесь, да, мы учимся через речь. И есть еще тоже такой вот момент, который тоже вот считаем сейчас, что он очень важен. Это из Георгия Петровича Щедровицкого. Щедровицкий отец. Да, там у них отец-сын, методологи, вот такие ребятки тоже достаточно мудрые. И у Щедровицкого у него была такая фраза, что «понятно вам или нет, станет ясно, когда придет время действовать». Есть вот эта вот фишка иллюзия понимания. И очень многие из нас, они живут в этой иллюзии понимания какого-то предмета. Я прочитал в интернете, как там надо подтягиваться. Я посмотрел видосик на YouTube, как надо ездить на мотоцикле. Все, я понял, как надо ездить на мотоцикле. Нет. Ты понял, когда ты смог сам это сделать. И вот этот вот момент, когда наступает пора действовать, он тут же расставляет все по местам. У нас есть, у Канемана это, наверное, называлось когнитивной легкостью, когда вроде бы ты услышал объяснение, и оно так легло в твою текущую картину мира, показалось, ну да, это же все логично, это все замечательно. Многие это считают, что вот это вот и есть понимание, когда оно оказалось убедительным. Многие люди, да, вот путают истинное и убедительное. Это чем отличается логика и риторика. Может быть, тоже мы к этому там в какой-то момент, как беседа пойдет, подойдем. А что вот там есть две древние науки – логика и риторика. Они немножко разные по направленности, по целям. И многие думают, что вот если мне это показалось правдоподобным, если это мне показалось убедительным, то так оно и есть, то я это понял. Нет. Ты понял, когда ты можешь взять и делать. И, соответственно, тоже мы сейчас стараемся именно в дизайне нашего обучающего процесса сразу же как можно быстрее не делать так, что вот у нас там полтора часа лекция, а потом у нас много практики, правда, вся она самостоятельно. Да, 5 минут лекция, 30 минут практики. И это нам еще все равно кажется мало. В некоторых занятиях у нас получается там 10 минут теории, ну и, соответственно, 2,5 часа практики. Это уже чуть лучше. Ну и тоже там есть вещи. А, я уже говорил, да, что вот мы закрепляем то действие, которое мы практикуем, поэтому...
В процессе обучения, да.
Да, мы еще помимо практики стараемся сократить время обратной связи между тем, как человек совершает ошибку и получает обратную связь. Вот сейчас в некоторых случаях, вот там сейчас у нас был 10-й юбилейный запуск хулилогики, он уже, кстати, сильно поменялся, и у нас там получилось, мы даем обратную связь в течение минут, там 1-2 минуты, вот так. Ребятки сидят в мире, что-то пишут, да-да-да. И вот мы прям палим, каждый из нас, там у нас 3 человека, 3-4 инструктора, мы палим ошибки, вот так вот ты видишь, каждый человек наблюдает за одним-двумя группами, ну, соответственно, за одним-двумя человеком, и в режиме реального времени мы прям там вкидываем комменты, чтобы вот время между тем, как ты совершил ошибку и ты ее обнаружил, было минимальным. В идеале, конечно же, сделай так, чтобы ты ее не совершил, ошибку, для этого там есть уже какой 5-й пункт, да, который лежит в основе обучения. Это уже, наверное, я сам придумал, потому что, да, я не нашел нигде, кто бы это вот написал, ну, пусть будет мое. Но, опять же, не то, чтобы я открыл этот закон, наверное, уже открыт до меня тоже, как и все остальное за 5000 лет до моего рождения. Это то, что медленное правильное движение, физическое, умственное можно сделать быстрым правильным. А вот быстрое неправильное невозможно. И многие люди, когда они начинают учиться, вот мы это тоже замечали, они пытаются почему-то все делать быстро. И отдают приоритет в сторону скорости. Типа даже мы совершаем ошибки, но вот...
Ну, количество перерастет в качество, якобы.
Нет! Как это? Там есть много, на самом деле, всяких интересных тонкостей, но вот одна из опасностей, конечно, если ты делаешь много ошибок, ты набираешь большую выборку, у тебя появляется повод себя потренировать, но ты закатываешь совершение ошибки. Ну, как вот закатываешь?
Ну, это к вопросу техники. Слушай, это вот же история про то, что ну, вот на роликах, например, да?
Да.
Я пытался научиться ездить, и я пошел сразу к учителю. У меня есть товарищ, который 3 года уже катается, но после того, как я на 5 занятий ходил к учителю, попадал, медленно поездил и так далее, ну, объективно, моя техника гораздо лучше, чем человек, который 3 года до этого катается, но при этом он технику не ставил.
Да, но техника ставится именно не числом падений, да, а медленно и максимальный фокус именно на правильную там постановку, на правильную там технику, на правильность движения, но в приоритете медленно. Точнее, в приоритете правильно, пусть даже медленно.
А вот, слушай, а еще я вспомнил цитату Брюс Ли, кажется, вот этого, да? Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч ударов, я боюсь человека, который практиковал один удар 10 тысяч раз.
Ну, это вот примерно. Про количество, про количество. Может быть, кстати, вот эта фраза многих и наталкивает на неправильный путь, потому что они думают, ага, чтобы стать мастером, мне надо сделать что-то 10 тысяч раз, но поскольку мир быстрый, надо все делать быстро, надо быстро-быстро сделать эти 10 тысяч раз. И ты делаешь 10 тысяч раз неправильно.
А, еще эти 10 тысяч часов. Ну, слушай.
Тоже это там есть, да, мифы. Ну, вот любые большие числа, это очень здорово. Там, делай что угодно, 10 тысяч часов, да, ты станешь профессионалом. Нет, конечно, там, я вообще в часы не верю. Если бы все определялось только часами, ну, вот мир бы выглядел несколько иначе.
Слушай, я хочу бросить здесь, сейчас точно дойдем уже скоро до логики. Возможно, мой вопрос как раз нас и поведет к этому, потому что будет вопрос, логичен ли он. Смотри, звучит классно. Вот то, что ты рассказываешь, ну реально круто, я сам попробовал. Я вижу, что это действительно работает, меняет образ мышления прямо на лету. И читая книги, это сложно повторить. Ну, в смысле, очень сложно перенести те, там, не знаю, логические, мыслительные приемы, которые есть в книжках, на практику. Ну, возможно. Ну, то есть в теории это возможно, если прям сесть, ты прочитал книгу, что-то там попробовал, начал там как-то крутить. Но такое случается редко. Я про себя, конечно, говорю. То есть для меня вот, чтобы я так взял, сел, прочитал, это прям эндевр, усилие такое прям нужно применить. Вот. Но при этом же есть вот та же самая предметная область, давай, продакт-менеджмента. Тебе надо знать разные сферы. Типа бизнес, маркетинг, технологии, там, коммуникации, там, еще что-то, там, стратегия компании. Изучение каждой из этой области само по себе, оно очень емкое.
Ну, это правда, да.
И когда продакт-менеджер учится, там есть 2 пути основных, да. Один путь — это вот человек вырастает из профессиональной деятельности, каким-то образом там поднимается по карьерной лестнице, он никогда не учился на продакт-менеджера, но стал им просто потому что. И есть вот обучение, условные курсы, сейчас уже даже высшее образование есть, там, курсы по 1,5-2 года, высшее образование, соответственно, там, 4 года. Ну, то есть объем данных, которые надо загрузить в голову, чтобы ты мог начать исполнять какую-то, опять же, полезную обществу функцию, он все равно есть какой-то критический, как будто бы. Вот что думаешь на это счет?
Ну, вот опять видишь, да, там, как качество образования, первая метрика — это сколько данных, сколько лет надо было этому учиться.
А ведь это спрашивают. Ну, слушай, ну, серьезно, ну, вот когда человек приходит
что на работу... Что делает продакт-менеджер?
Он делает так, чтобы продукт отвечал тем запросам, которые есть у пользователя.
То есть он фактически принимает решение, какие, грубо говоря, по-нашему, да, фичи, в какой очередности мы включаем в продукт для максимизации, ну, там, кайфа потребителя.
Меня за это проклянут, но в общем случае, да, допустим, и потом, чтобы это еще и зарабатывало деньги компании.
Угу.
Ну, то есть, если упрощать, то примерно так. Да, он должен условно поговорить с пользователями, снять их боли, трансформировать их в, если там используется jobs to be done, там, джобы, потом как-то переварить это в задачи, там, парам-пам-пам, монетизировать и приветики.
Ну, как там, либо запустить, либо развить продукт.
Да.
Вот. За 4 года обучения интересно, сколько эти люди запускают или там перезапускают продуктов.
Ты просто по-больному бьешь.
Ты понял, да? Ну вот как бы ты чему учишься? Ты учишься вгружать знания о продакт-менеджере, чтобы рассуждать. Просто есть разные уровни знаний. Да, так. Вот есть уровень знаний, который достаточен для того, чтобы я узнавал это в потоке. О, говорю я, это подкаст про продакт-менеджмент.
Это слушай, не значит... Я вот прямо сейчас я переживаю этот процесс турецким языком. Я учу числительные, и когда мне говорят числительные, я не могу до сих пор их парсить. Я их все знаю.
Ага.
Ну, то есть я реально все выучил уже. Но я не могу распарсить делать, если мне очень быстро говорят?
Какая неприятность, да? Вот она, разница между знанием и непосредственно поведением. Вроде бы ты все выучил, да, какая разница здесь, да, там все помнишь, но его нету там в быстром доступе.
Да.
У тебя мозг не натренирован на распознавание этих паттернов, потому что он, наверное, был натренирован на то, чтобы эти паттерны распознавать в изолированном звуке, ну, то есть вот тебе дают одно числительное,
там бир-бир-люфтен, да,
что-нибудь такое.
Да.
Вот, тут что-нибудь такое раз, тебе сказали, все. А какая-то беглая речь, зашумленная речь, вот во всех этих обстоятельствах твоя нейронка не натренировалась. Потому что, может быть, наверное, даже не тренировалась, правильно?
Абсолютно.
Дальше ты ходишь по рынкам, торгуешься, и вот он и процесс обучения нейронки. Ты учишься распознавать числительные, ты не будешь там переспрашивать, запинаться и так далее. Так вот, да, вот там про владение навыком, знаний и так далее. Есть несколько уровней, там в свое время я не вдумывался в эту иерархию, но я думаю, что она примерно как-то так выглядит, что вот есть вот там уровень знаний, когда я узнаю тему, могу идентифицировать, о чем говорят. Я там вот наслушался подкастов и думаю, вот это вот подкаст про продакт-менеджмент, а это вот подкаст для программистов. Вот. Это не значит, что я владею программированием, я только узнаю эти темы. А бывает следующий там уровень, когда я немножко могу рассуждать и говорить как надо. Да, вот как надо играть в футбол, люди там комментируют перед телевизором куда чаще, чем сами играют. То же самое здесь. Вот неправильно они в Гугле развивают свои продукты, у них они не конкурентоспособны. Мы умеем лучше делать. И вот эти тоже неправильно делают. То есть я умею там что-то рассуждать. А есть там следующий уровень, наверное, где-то там будут еще промежуточные уровни, но на каком-то уровне ты уже начинаешь сам худо-бедно что-то делать. Поэтому, когда ты там говоришь, да, обучение продакт-менеджменту 4 года, все такое, на какой уровень они выводят? На уровень, что ты способен рассуждать об этом? Ведь как устроено там текущее высшее образование, для них критерий того, что ты научился, ты смог на экзамене на какую-то одну из множества тем порассуждать. Может быть, они просят какую-нибудь там дипломную выпускную работу, но это тоже скорее рассуждать. А дипломная выпускная, да, это если бы там мы приходим, и у нас там, не знаю, запусти тудушник, их там 100-500 тысяч есть, они все одинаковые, все по-своему разные, сделай еще один и там вот принеси 100 пользователей. Покажи, что там у тебя нашлось 100 человек. Вот, вот это дипломная, это же работа продакт-менеджера. Ну, понятно, может быть, не запустить продукт, но хотя бы там запустить, проверить гипотезу какую-то. Сделай так, чтобы у тебя там появилось там голос от 50 человек, которые сказали, что вот так вот хорошо, а вот так вот плохо. Покажи, как ты это трансформируешь, потому что пользователи тоже говорят не то, о чем думают, думают не то, что им нужно, а им нужно совсем не то, что в конечном счете будет поставлено. Покажи, как ты вот это все там трансформируешь, ты вот эту работу ты делать умеешь или не умеешь. Вот, поэтому обучение, оно такое-то.
Ну, подожди, ну, то есть ты говоришь о том, что вот каждый блок знаний нужно подкреплять практикой, получается, какой-то.
Опять же, зависит от того, зачем ты этот блок знаний получаешь. Вот ты говорил, да, вот что вот продакт-менеджеру нужно погружаться во много разных областей.
Да, может быть, потом он операционно с ними не всегда будет взаимодействовать.
Может быть.
Быть в курсе.
Может быть, как раз, смотри, да, там для продакт-менеджера как раз по некоторым областям достаточно уровня знаний на уровне вот там узнавания темы.
А, все, я понял, да, да.
То
да,
есть,
да.
Если я там делаю, какую-нибудь вещь для управления складом запчастей в автомобиле. Это не значит, да, что у меня должна быть там диссертация машиностроительного вуза. Я примерно понимаю, какие там звучат слова и что они обозначают, вот эти слова. Я примерно понимаю проблематику. Вот, если я там делаю штуку там, для управления складом запчастей. Да, мне нужно погружаться в предметную область, но мне не нужен уровень такой, чтобы я мог работать. Есть, не знаю, там знаком или нет с кухней фирмы 1С. Да, одно время там ребятки, они были, я не знаю, может быть, даже сейчас эта традиция осталась, я давно уже просто с ними там не общался. У них в свое время прям вот любой такой же разработчик уровня старше и выше, разработчик, даже там не какой-нибудь аналитик, еще кто-то, разработчик, он ранга главного бухгалтера. То есть, в принципе, его там экспертности, экспертизы...
А, в этом смысле.
Достаточно, ну, вот, чтобы работать в предметной области. И, соответственно, когда они развивают свой программный продукт, у них там человек понимает, они могут, они позволяют себе роскошь, и у них это практикуется. Вот идет разработчик, садится рядом с главбухом, и они там что-то на своем главбухском общаются. И они понимают друг друга. Потому что этот может поработать главбухом, и этот может поработать. Понятно, что...
Но этот разработчиком не сможет. Да.
Вот. Ну, как там, разработчик, да, вот он прям реально такого уровня. И, наверное, это может быть избыточно по некоторым моментам, но где-то, конечно, что-то вот надо, да, там получать. А
вот,
если...
да, это, собственно, я про такие области и, ну, собственно, был вопрос, да, вот, не знаю, та же самая медицина и прочее, ну, очень наукоемкие или даже, может быть, не наукоемкие, знаешь, с высокой степенью ответственности, вот так их назовем, какие-то области. Медиков, кажется, как раз-таки там и заставляют много практиковаться, если верить сериалам, которые я смотрел. Давай так.
Ну, надо смотреть, да, там, насколько правдиво сериалы отражают реальность. Интерны?
Не интерны, клиника там и около того. Доктор Хаус, опять же. Ну.
А я думаю, по интернам иметь представление о медицине самое то. Очень классный сериальчик. Поэтому, ну, а что медицина? Ну, вот учитесь и учите медицину. Опять же, никто же не будет от продакт-менеджера ожидать, что он там будет диагнозы ставить. Но примерно там есть огромная матчасть. Просто вот обучение на уровне узнавания темы и каких-то там общих шаблонов, закономерностей, скорее всего, оно проще. И дальше тебе просто вот как продакт-менеджеру, скорее всего, нужно будет вырабатывать какие-то определенные точки, где сомневаться и какие вопросы задавать врачу. То есть у тебя есть какая-то такая общая экспертность, ты такой понимаешь, ага, ну, наверное, там, если есть там анализы, наверное, их там надо как-то не перепутать, чтобы вот там больной сдал вот эту кровищу, и ему там пришли результаты. Наверное, надо что-то как-то делать. В детали во все остальные не вникаешь, но где-то там у врача там спрашиваешь, типа, долго там может эта пробирочка храниться? Ну, не знаю, там какие-то вопросы.
Когда ну, короче, погружаешься. Может,
без этого, конечно, никак. Там просто вот обучение именно на уровне ориентирования в теме, в предметной области, ориентирования, не принятие решений, не выполнение профессиональных функций, а просто ориентирование в теме, оно чуть проще. И у меня просто складывается ощущение, что большинство людей вот как раз и ограничиваются получением по профессии на уровне ориентирования в теме. После этого такие приходят работать и понимают, что они, в общем-то, не подготовлены к работе, но они не готовились к работе. А так, ну да, вот нормально посмотрели лекции, посмотрели те, все всякие штуки. Ориентироваться в предметной области стал? Стал. Но вот как профессионал все-таки в продакт-менеджменте.
Беседу поддержать может.
Ну вот, да, чтобы там было по минимуму непонятных слов, либо если ты встречаешь непонятное слово, ты можешь грамотно поставить уточняющий вопрос. Это проще. Проще, чем создавать умение действовать со знанием дела.
Давай к умению действовать со знанием дела и про древние науки одновременно. Про логику.
Древний-древний. Ну, там, на самом деле, нет. Это между как умение действовать со знанием дела и логикой, там пробел-то огромный. Это разные вещи. Это как-то вот меня очень случайно туда занесло. На самом деле, с джедайских техник самоорганизации к логике. Так. Я-то изначально туда так пока не лез. Я такой учил людей джедайским техникам. Но, опять же, поскольку я говорил, что учить это значит не рассказать, а вот многие сказали, вот я им рассказал, они даже сдали экзамен, там, не знаю, прокликали тесты. Вот какие они молодцы. Да, вот если это был бы для меня критерием успешного обучения, наверное, я бы дальше не пошел. Но мне хотелось, чтобы люди начинали действовать. И в этот момент, когда там начинаешь все-таки самоорганизацию, это как себе планировать задачки, что делать, что не делать, ты местами вторгаешься в какие-то такие около интимные области человека, начинаешь говорить там, не знаю, не спи со смартфоном, лежа в постели, пиши задачки, как будто ты бы маленькая обезьянка, не брезгуй планированием, в том числе там еженедельным, ежедневным. А думай, начинай день там не с горящего, не с просмотра почты, а с чего-нибудь такого долгосрочного, важного, хотя бы чуть-чуть. Ну и так далее, да. То есть ты меняешь по большому счету своими словами, пытаешься поменять то, как человек живет.
Ну, поведение, да.
Поведение. И тут же ты сталкиваешься с сопротивлением, потому что взрослые люди, у них... Опять же, будь это дети с детьми, может быть, чуть проще. Вроде как говорят, у детей есть врожденная тяга к познанию, и дети готовы пробовать все, что угодно. Особенно, если, знаешь, это взрослые запретили, вдвойне хочется это попробовать в первую очередь. А взрослые люди, они такие уже выигравшие, они уже все попробовали, и, в принципе, лишний раз что-то менять в своей жизни, как-то ну его нафиг, себе дороже будет, поэтому я не буду. И очень часто вот это вот «я не буду ничего менять» еще накрывается сверху сопротивлением. Типа, знаешь, нет, вот ты говоришь там, что нужно начинать день не с импульсивности, проверки чатиков всех, а вот с каких-то там долгосрочных задач, хотя бы там полчаса, ну нет, я не могу себе позволить эту роскошь, потому что если я так буду делать, и дальше начинается, там произойдет что-нибудь.
У меня нет
плохое.
Времени, бла-бла-бла.
Там, да. Там у меня не хватит времени сделать это, я там... Иногда бывают разные слова, ну там уже дальше все это, разные вариации, да, где-то откровенный бред, где-то неоткровенный бред, где-то оправданные опасения на самом деле. И вот я тогда в процессе обучения понял, что ага, значит, я упираюсь в сопротивление. Ты говоришь, ребятки, меняйте свое поведение. Они говорят, нет, мы не будем менять свое поведение, потому что. И у меня возникла задача. Как понять, вот то, что идет после «потому что», оно имеет отношение к реальности или не имеет отношения к реальности? Оно правильное или неправильное? Причем очень часто, когда люди говорят, у меня там это не будет, это не получится или это получится «потому что», они очень часто рассуждают концептуально. Да, то есть у них нету эмпирического опыта. Я рассказывал, да, свой любимый анекдот про эмпирический опыт. Приходит Петька к Василию Ивановичу, говорит, «Василий Иванович, Что такое эмпирический опыт? Василий Иванович говорит, знаешь, Петька, помнишь, я тебе про нюанс рассказывал? Он говорит, помню, больше не надо. Это и есть эмпирический опыт. Вот. Да, вот эмпирический опыт. И люди тоже, вот, наверное, любимый вопрос, не знаю, есть он в арсенале продакт-менеджеров или нет, когда люди говорят, что вот так делать нельзя, потому что, а встречный вопрос, ты так думаешь или это твой эмпирический опыт? То есть это результат умозаключений или это результат практики? Я некоторое время работал именно еще как консультант, до того, как в джедайские техники погружался. Я обращал внимание, что многие клиенты, когда ты там спрашиваешь, как у вас устроен там процесс того или иного действия, они рассказывают то, как в их картине мира оно должно быть, а не то, как оно есть на самом деле. Вот. И регулярно вот этот вопрос, ну и, соответственно, дальше, да, там, они иногда говорят, что а вот должно быть так, да, ты такой, а вы так думаете, или вы когда-то это пробовали и получали какие-то конкретные результаты. То есть это результат умозаключений или результат эмпирического опыта? Результат умозаключений. Когда люди говорят, если мы так будем делать, то у нас получится что-то такое, потому что надо понять, вот люди, если они апеллируют к умозаключениям, насколько верно было построено это умозаключение, ему можно доверять или нельзя доверять этому умозаключению? И вот оттуда вылезла на самом деле логика, такая вот в упрощенном виде. Опять же, если есть возможность попробовать что-то на опыте, попробовать, посмотреть, это всегда замечательно, потому что умозаключениями мы слабы. Опять же, да, вот изучение логики и попытки обучать этому людей привели к тому, что мало кто на самом деле реально может научиться, по крайней мере, там, плюс-минус в обозримом времени, думать относительно логично. Но как-то мы, видимо, не приспособлены для этого, да, для того, чтобы там познавать мир через
умозаключение. Кажется, что наоборот, подожди. Ну, как бы человечество, вот это все разумный вид.
Но ведь скорее не благодаря логике, скорее благодаря эмпирическим попыткам и потом объяснениям уже постфактум. Ну, то есть тоже, да, там есть разные взгляды на научный прогресс, как он происходил. И у Талиба это называется наивный эмпиризм. Не, и как по-другому. Это советская гарвардская школа, что пришли ученые, что-то там науку свою подвигали, изобрели, и дальше пришли практики, это сделали, и все получилось. Нет.
Я недавно проходил курс по электричеству, короче, электронике на судах.
Угу.
Вот, и первое, с чего начинает лектор, значит, весь курс, никто не знает, как работает электричество. Все врут. Они как-то там, они бегают там от плюса к минусу заряженной частицы, но что там происходит, непонятно. Я не знаю, можно ли ему верить, но меня это очень сильно позабавило в этом смысле.
Как на определенном уровне абстракции, вроде бы как физика примерно представляет, как устроен ток, но опять же.
Вот и я так же думал, понимаешь? Ну, типа, вот я захожу, и тут мне человек, который вроде бы там, что-то он там якобы знает и умеет, он мне такой говорит, я такой, ну, ладно, это ставит под сомнение мои знания, но я ведь на практике-то не знаю как.
Ну, там как есть нюансы. Вообще вот эта схемотехника, особенно какая-нибудь такая вот экзотическая, там, я думаю, не без чудес. То есть это такое, представляешь, да, там подходишь со школьными представлениями о электротехнике, а там какие-то уже всякие хрени всякие загадочные. Чудес много всяких прям бывает, очень много, запросто что-нибудь такое есть. И то, что они уже научились использовать на практике, но наука еще толком не объяснила, почему оно так работает.
Короче, граница между тем, что как бы действительно практический опыт, он может быть.
Да, в чем фишка? Да, он идет впереди обоснования, впереди научного объяснения в большинстве случаев. Мы круг того, что доказано и объяснено, куда уже, чем круг того, что мы можем использовать успешно. Есть масса методов, которые мы используем, они помогают, хрен знает, почему они работают.
А в личном приложении, если вот на какой-то персональный опыт обучения, то есть человек просто что-то делает, но при этом он не отсвечивает, что он делает?
Не, ну, там, может быть, он не понимает глубины вообще подоплеки, там вот этого всего, как там ученые бы это все описали и так далее.
Угу.
Какая-нибудь там психотерапия во многом на самом деле, да, вот она работает при определенных условиях с определенными людьми, но вот каких-то строгих научных объяснений и доказательств по многим вообще школам и направлениям вообще их нет. Но это не мешает там им работать. Там КПТшники, они хвастаются, говорят, о, мы научно доказаны. Нифига они не научно доказаны, да, в психологии ничего там доказать не могут, там могут продемонстрировать закономерности. И у КПТшников есть некоторые элементы, где было продемонстрировано при помощи вот современных уже научных методов какие-то статистически значимые результаты. Да, они там прошли впереди всех, но есть там масса других любопытных школ, там какой-нибудь новый код НЛП, вообще сам по себе НЛП, эриксоновский гипноз, вот всякие вот такие щняги, которые работают, но никто не понимает, почему.
Хм.
Ну, вот как-то, ну, работают. работает, да, там по-разному можно объяснять, ну, у кого-то работает, у кого-то нет, понятно же, не все понимают до конца, как это устроено, но это не мешает им это использовать. Я думаю, что во многих областях, даже в той же электротехнике, еще где-то есть вот эти вот штуки, вроде бы это, знаешь, инженерное ремесло в определенном пределе. Вроде бы оно как-то дает такие результаты, мы не очень понимаем, почему. Какие-то у нас там, может быть, мы выдумали инженерные расчеты, коэффициенты. Ученые еще пока не объяснили, почему это так работает, но вот мы наблюдаем, что оно так работает. Хрен знает почему, но это нам не мешает это использовать себе во благо. Поэтому
вся там... экономика мира, да, на судах. Ну, не вся, ладно, большая часть ее.
Я не удивлюсь, что, да, есть много вещей, но вот электроника на судах, там что-нибудь, вообще какой-нибудь экзотик есть.
Пойди, запитай ее в море. Вот там, короче, да, там такие приколы всякие. Окей, так, давай к логике, что-то я отвлек нас.
Да, логика. Как раз обсуждая с людьми их сопротивление, было интересно понять, когда они апеллируют к своим умозаключениям, говорят, если я буду так делать, как ты говоришь, у меня получится плохой результат, потому что, надо было как-то научиться валидировать эти «потому что». Понять вот сейчас после слов «потому что» идет что-то такое, имеющее отношение к жизни или не имеющее отношение к жизни. И вот как раз оттуда и пошла логика. Такая даже, скорее всего, там не просто сама по себе логика, а некоторые такие крючочки. Как вот понять сейчас вот там человек, когда он там говорит о своей их умозаключениях, они действительно имеют связь с реальностью или нет? Ну и, соответственно, там выработались какие-то такие небольшие эмпирические тоже критерии. Да, не везде, опять же, понятно, почему оно работает, но вот там есть эмпирические критерии. Допустим, если там человек в речи использует прилагательные, они очень часто, как раз прилагательные или наречия, они свидетельствуют об высоком уровне абстракции. Что такое высокий уровень абстракции? Это значит, что на самом деле под одно и то же слово и термин может подходить очень много всяких ситуаций, элементов реальности.
Ну, значение, ну, короче, многозначность, по сути.
Многозначность. И что конкретно за этим скрывается? Опять же, фишка в многозначности, что в нашем мире, да, не все везде и всегда, а когда там человек начинает говорить какую-то причинно-следственной связи, что вот если я буду начинать утро с важной задачи, то я буду там пропускать срочные задачи. Такой, ага, кто такие срочные задачи? Давайте сейчас да. Вот на речь определимся. И там оказывается зачастую, что даже не всегда понятно, что такое срочная задача. Срочная задача, ну, задача, которую кто-то поставил срок. Да, кто ей поставил срок? Когда ей поставил срок? Знал ли ты до этого, что ей будет поставлен какой-то срок? Ну, вот, и вот всякие штуки. Или там, если я буду все записывать задачи в список, как ты вот там говоришь, обезьяна понятным образом, я потрачу на это много времени. Много по сравнению с чем? Что является объектом или сравнением? Ну, потратишь ты много времени. Во-первых, много по сравнению с чем? А во-вторых, ну, потратишь много времени, и что из-за этого произойдет плохого? И почему ты думаешь, что это плохое что-то произойдет? И вот, там, допустим, такой-то с виду звучит как душнота, но в реальности оказывается прям очень забавно. У меня появлялись вот такие диалоги, когда человек говорит, слушай, ну я буду вот там записывать все твои задачи, вот как ты говоришь, да, я потрачу очень много времени. Говоришь, много это сколько? Ну, много по сравнению с чем? Давай с тобой проведем мыслительный эксперимент. Вот смотри, записать одну задачку, 20 секунд. Ты в день делаешь 10.
А пережевывать ее потом еще несколько часов. Ну, в смысле, если не записать, то потом пережевывать ее несколько часов.
Ну, вот, как там понятно, что вот потом она у тебя сколько крутится в голове, а там она же, ты же не чувствуешь, сколько она у тебя время крадет. Многие люди думают, что им времени не хватает, а в то время, как им не хватает ума.
Не бесплатное, да.
Вот. Люди экономят время, не экономят свои мозги, как правило. Просто там фишка в том, что когда ты начинаешь уходить в прояснение деталей, говоришь, слушай, ну вот, ты говоришь, да, там записывать задачу. Ну, 20 секунд хватит. Давай попробуем, наберем на клавиатуре. Набери задачу, формулировку там. Позвонить Василию Петровичу, спросить, когда он пришлет документы. Более чем подробная формулировка. Мы уложились в 20 секунд. У тебя редкий день, когда ты делаешь больше 20 задач. 20 на 20 – это 400 секунд. 400 секунд – это... меньше даже, чем 10 минут. Он такой, фу, ты душнила. Я вот в такой момент сижу и думаю, нифига себе. То есть, понимаешь, да, вот человек использует ту фразу, которая прикрывается от изменения своего поведения, но эта фраза не выдерживает там банальных проверок на связь с реальностью. Кто после этого душнило? Ну, вот как бы, понимаешь, да, ты определяешь свое поведение, ну, бог с ним там, вот с этой ситуации, когда ты записываешь задачи, да, там бывают более серьезные вещи в жизни, и мы определяем важные в нашей жизни решения, опираясь на умозаключения, не способные пройти даже такие поверхностные проверки. Фига себе, смелые парни, да, вот ты там готов на это жизнь свою таким образом выстраивать? Смело, смело, смело.
А потом эти люди дома строят вокруг тебя.
Ну, да.
ты в них живешь. Я если задуматься просто прям так глубже.
Там, да, дальше. Ну, там с домами еще хорошо, там инженерка, там есть все-таки какие-то коэффициенты, еще что-то, волшебные механики, как посчитать то, как посчитать все. Да, но тем не менее, действительно, вот многие из этих людей, они принимают, могут принимать, кстати, решения, да и те же самые врачи тоже иногда, вот хороший такой вопрос, когда они говорят, слушай, ну тебе надо просто сделать вот там ту штуку или вот эту штуку. И ты такой понимаешь, у тебя в голове выстраивается причинно-следственная связь. То есть, если я сделаю это, то я получу то. А почему ты думаешь, что если я сделаю это, то получится вот такой результат? Опять же, да, там это твой опыт или результат умозаключения. Если это твой опыт, то насколько твой опыт релевантен сейчас в текущей ситуации, вот он насколько переносим. Если это твои умозаключения, на чем основаны твои умозаключения? Это не фигня, да, тебе это показалось или не показалось. Вот я уж как раз говорил раньше, что есть там логика и риторика, два таких искусства или науки, которые идут рука об руку, а задача риторики создать правильный образ в голове слушающего, правильный, не истинный, а правильный. Кто такой правильный? Правильный с точки зрения говорящего. Еще не факт, что имеет какое-то отношение к...
Решающий какую-то задачу, да.
Говорящего, да. Да. Не твою, ни в коем случае. А логика — это искусство или как наука, как проверять умозаключение, что ты сам себя не обманул, что мы приходим к каким-то таким верным выводам, если основывались на верных посылках. Это разные вещи. И очень часто у нас, на самом деле, у меня такое ощущение, ну, может быть, это там медиа так устроено, еще что-то, у нас доминируют риторические приемы. И многие люди рефлекторно воспринимают, что если оно убедительно прозвучало, то так оно и есть. А при этом очень многие вещи, которые действительно истинны в мире, они вообще нифига ни разу, они такие прям контринтуитивные, вообще неубедительные. Вот прям тебе бы сказали, что так оно устроено. Да ну бред какой. И только вдаваясь вглубь причинно-следственных связей, ты можешь понять, насколько это вот там действительно, ага, а вот так теперь действительно кажется логичным. Но на верхнем уровне, как раз вот там за счет риторики, мы можем там людей убеждать в разных вообще вопросах. И они это подменяют, они думают, раз это так прозвучало, ну, значит, наверное, там, раз звучало так убедительно, значит, так оно и есть на самом деле. Вот в этом такая грустная ловушка на самом деле оказывается. И логика, она как раз об этом, как мы валидируем. Вот у меня там одна из книжек на столе, но она такая относительно свежая, 1742 год, и раввин, рабби Моше Хаим Луцатто. И у него книга начинается со следующего, цитата такая, что «разум направляет все свои труды и старания на истинное постижение вещей, однако ему случается ошибаться в этом и получать ложные представления». Поэтому необходимо специальное учение, дабы уметь различать ситуации, в которых возможны ошибки, и научиться их избегать, добиваясь верного постижения. В целом, это учение называется искусством логики. Да, вот логика об этом, добиваться правильного постижения.
Подожди, 1740?
1742, да.
Обалдеть.
Но на самом деле это Рамхаль, рабби Моше Хаим Луцатто, он собирал арабских мудрецов, которые там примерно за 1000 лет до этого делали. Все, вот у меня есть еще одна книжка, Дигнага, 5 век.
Буддийская логика.
Буддийская логика.
Это я просто прочитал, да.
Да, книжка так называется, да, буддийская логика. Это современный автор, Геше Джампа Кинлей. Он современный, он ныне живущий, и он читает лекции по Дхармакирити и Дигнаге. Это вот там два учебника, такие буддийские. Один из них — это 5 век. Дигнага, да. Дигнага, он был, по-моему, первый, да, и Дхармакирити, он давал комментарий к его учебнику. Ну, то есть там 1500 лет этой книжки исходно. Оно корнями все вот оттуда во многом. И в буддийской традиции просто там это не столько как логика. Логика, может быть, не в аристотелевском, да, вот плане, а у них это, наверное, называется теория познания. Как понять, вот я сейчас думаю, да, вот то, что я вижу, те умозаключения, которые я произвожу, они верны или неверны? Если я думаю, что мир устроен таким образом, опираясь на те или иные установки, я ошибусь или не ошибусь? Как при помощи, опираясь на очевидные знания, приходить к неочевидным выводам, совершая при этом желательно 0 ошибок, ну или хотя бы как можно меньше ошибок. То есть, может быть, это не совсем логика, это вот ближе к теории познания. Там
интересно.
Вот эта вот вся штука, она прям находится на стыке вот то и чему там. Ты у нас тоже в свое время учился. На самом деле это смесь. Это же неформальная логика. Там вот есть теория аргументации. А как понять, вот этот аргумент является легитимным или нелегитимным? Вот его можно брать в зачет или нельзя? Вот я такое говорю, да, вот сейчас, если мы с вами перекрасим кнопочку в зеленый цвет, то у нас коэффициент конверсии вырастет. Ну, причинно-следственная связь. На чем она основана? в чем вот ты, кстати, смеешься, да? Рассказываю историю. У меня был настоящий клиент. Они там внедряли всякие джайлы, все такое, чтобы о бизнесе заботиться, такое, все такое из себя. Приходит там новый продакт-менеджер, приходит и говорит: ребятки, вот нам надо перекрасить буквально вот эту кнопку в зеленый цвет. Он такие: ты что, ел, что ли, у нас спринт, мы спланировали, тут у нас тут весь agile, что ты лезешь впереди спринта? Он говорит: нет, ребятки, вы сейчас возьмете и покрасите эту кнопку в зеленый цвет, буквально. Говорит: да ладно, хрень какая-то, тут же ничего такого нет, это все дрянь и все такое. В общем, поскандалили, перекрасили кнопочку в зеленый цвет, коэффициент конверсии чудным образом удвоился. Ну, там вот покупка страховок. И, соответственно, там... Ну,
продающий зеленый, ты знаешь вот это все.
Ну, вот там вот есть некоторые чудеса иногда, да, вот ты тоже не всегда, наверное, понимаешь, да, как пользователи ведут себя забавно.
Вообще нет.
У меня были тоже вот там ребятки из там одной юзабилити лаборатории, они рассказывали, прям с айтрекером приборы делали, кнопку купить большую, зеленую, по центру экрана. Смотрят айтрекером, а взгляд как раз, ее куда-то раз обтек, и никто не посмотрел в кнопку. Не заметили, говорят. Ну, то есть вот там восприятие загадочно устроено. Вот, а там ребятки что, перекрасили кнопочку в зеленый цвет, все, до конца спринта эта кнопочка принесла весь фонд оплаты труда этого отдела программистов, который так много. Понятно, что им, может быть, как это не творческая задача, она нас не развивает, кнопочки-то перекрашивать в разные цвета. А бац, денежку-то она приносит, оказывается. И причем намного больше, чем все твои там рефакторинги интересные. Это творчество, фреймворки и всякая хренота. Поэтому очень часто вот такие вещи бывают. Вот, поэтому, да, возвращаясь назад к теории аргументации, вот как понять, да, вот он сейчас говорит. А когда мы можем на практике проверить, хорошо, здорово, мы просто попробовали, там АБ-тест запустили, увидели. Но есть некоторые вещи, где пробовать либо дорого, каждая попытка, она будет стоить чего-то, либо там у тебя не так много этих попыток, либо это просто вот пока невозможно по ряду причин. И нам приходится опираться на умозаключение, нам приходится подумать заранее. Ну вот как понять, вот я сейчас построил эту стратегию, она обоснована или не обоснована? Можно на это сделать ставку или нельзя на это сделать ставку? Да, там теория аргументации. Какие у тебя есть аргументы в поддержку твоей точки зрения, какие у тебя есть аргументы в поддержку противоположной точки зрения, и куда ты там готов делать ставку? Теория аргументации. А местами тоже вот очень многого мы набрались из психотерапии, потому что тоже вот там тот же самый NLP. NLP еще вот в том виде, когда его Бендлер и Гриндер, как они его создавали, как инструмент психотерапии. Это не то, что потом опошлили и сказали, что вот там прекрасное искусство добиваться от людей того, чего вы хотите, потому что там же есть слово программирование, да, и девок клеить, вот еще что-нибудь такое, вот там вот там, в пикаперской тусовке в начале 2000-х, как это пошло. Изначально там в 70-е годы это психотерапия. Что такое психотерапия, да, во многом? Это человек сталкивается с каким-то, как вот там тоже Бендлер и Гриндер говорят, что обедняют свой опыт, грубо говоря, да, вот, закрывают сами для себя возможности найти решение. Я что-то такое пережил, а дальше как-то у меня это в голове сохранилось таким образом, что вот там теперь мне причиняет боль в той или иной форме. И там у них есть всякие интересные штуки, типа лингвистических индикаторов того, что у тебя твоя картина мира обеднена, то есть она не содержит решения. Да, они говорят там, я сожалею о своем решении. Да, там, ну, вот один из частых таких примеров, это называется номинализация, когда процесс превратился в существительное. Нет, просто бы я решил. Ну, если я решил, то, наверное, я могу и перерешить. А тут вот там это решение мне все испортило. Решение, прости, кто принял это решение? Ты принял. Ты можешь принять обратное решение? О, а я об этом не думал. Да, и вот там в НЛП есть некоторые такие индикаторы, именно лингвистические, которые тоже потом пошли в теорию аргументации. И в теории аргументации вот мы перетянули себе тоже в хулилогику вот эти вот штуки. Да, когда говорит, надо внедрять такие процессы, надо делать то-то. Это называется императивы, да, вот какие-то надо, должен и так далее. Почему? Во-первых, кто? Кому надо, для чего надо и почему ему это для этого надо. То есть частенько, на самом деле, когда там люди пытаются снять какие-то вопросы своими утверждениями, зачастую они, по идее, создают еще больше вопросов, таких уточняющих. Там это делать хорошо. Хорошо для чего? Хорошо, почему? Хорошо, кому? Да, там у нас есть выгодное предложение. Выгодное, простите, для кого? Ну вот, и...
Если потом разобраться, выгодное для того, кто делает предложение.
Ну, да, выгодное для вас. Ну, ясен пень, просто вот там ты задашь этот вопрос спамеру, он после того, как ответит, скажет, ну, выгодное, конечно, для вас. Да, насколько вы меня хорошо знаете, чтобы делать выгодные предложения для меня. На чем основано ваше убеждение, что это предложение будет выгодно? Ну, я не думаю, это как-то со спамерами, наверное, не получится говорить, у них все равно по скрипту это все происходит. Но как интересное упражнение, наверное, это вот с таксистами просуждать. Да, вот тоже интересно, да, вот когда такое, как в анекдотах говорят, если хочешь поговорить с таксистом, сделай глубокий вдох, скажи, блин, довели страну, да, и дальше все. В любой стране это работает. В любой, все. А дальше уже там разговор случается сам собой. И дальше ты можешь использовать навыки такой вот валидации в аргументации. Люди будут кидать суждения налево-направо, что вот все из-за того, что это. А почему ты так думаешь? Вот, да, почему вы так думаете? Да, как интересная позиция. Почему вы так думаете? И, допустим, смотреть, будет ли там тавтология. Ну, очень часто же, да, тавтология одна из самых частых таких ошибок в аргументации. Ну, фактически, это отсутствующая аргументация. Когда люди не аргументируют позицию, а всего лишь еще раз повторяют свое предложение. А для того, чтобы поднять продажи, нам нужно внедрить CRM, потому что CRM поднимает продажи. Ну, чувак, а почему оно поднимает продажи?
Ну, типа это замкнутое какое-то суждение, да. Получается, ну, само на себя.
Повтор уже сказано. Да. Для того, чтобы повысить коэффициент конверсии, давайте будем делать рассылки, потому что рассылки повышают коэффициент конверсии. Почему? За счет какого механизма? Что происходит? То есть я всего лишь высказал утверждение, что есть эта связь, но я ее не обосновал. Она может быть есть, ее может быть нету между там коэффициентом конверсии и рассылками. Она не обоснована. Поэтому, если вдруг я там должен тщательно прицелиться, прежде чем это сделать, я бы все-таки проверил, какие есть еще аргументы, точнее, есть ли хоть какие-то аргументы в поддержку этой точки зрения.
Слушай, мне кажется, здесь еще было бы полезно добавить как раз структуру субъект, предикат, объект. Как бы она странно не звучала, но тем не менее, да, вот ты сейчас приводишь примеры, которые, ну, они в принципе из жизни. Когда мы смотрим на утверждение вот через призму какую-то, да, опять же, там, того же субъекта, предиката, объекта, мы уже на этом этапе можем отсеивать какие-то утверждения, которые просто...
Неполные фразы, да. В речи. Это очень часто, да, встречается. Вот у нас проблема, потому что приоритеты неправильные. Ну, там хорошо, приоритеты. Иногда бывает просто обрубок такой фразы. Но это все дело в руководстве. Кто с кем что делает? Что конкретно делает руководство? Что создает вам эти проблемы? Да, это все из-за того, что приоритеты. Приоритеты что? Приоритеты с кем? Как? Что такое вообще это приоритет? Ну, это вот, да, проверка на полную фразу. Ну, опять же, там, что такое причинно-следственный анализ, да, элемент вот этого всего. Это наука о связях между утверждениями. Опять же, да, утверждение хорошо, когда оно... Что значит утверждение? Это значит, я утверждаю что-то, я выношу какое-то утверждение. Кто-то с кем-то что-то. Да, субъект, объект, предикат. Или там подлежащее, сказуемое, необходимое дополнение. В принципе, действительно, иногда бывают прям такие грубые ошибки в речи людей и в аргументации людей, когда они даже говорят неполными фразами. Либо они там частенько прячут за пассивным залогом глаголов истинных субъектов. А там проекты не двигаются. Ну вот у меня задачи откладываются, проекты не двигаются, и пользователи на это жалуются. Ну, пользователи, понятно, а почему задачи не двигаются? Я так и не понял, почему у меня задачи не двигаются.
Или потому что проекты не двигаются.
Ну да, да, да. Ну как, да. И потому что задачи не двигаются, вот проекты у меня тоже не двигаются. И сроки все время откладываются, и, в общем, цели квартальные все время продалбываются. Какая неприятность. Я тут, конечно, ни при чем, но вот с целями что-то мне что-то не повезло. Наверное, все потому, что приоритеты. Да, вот эта вот структура, одно, это как прям такая базовая база. В речи оно бывает проскальзывать, но вот оно, скорее всего... Хотя тоже я бы не сказал, что там люди умеют за этим следить. Зачастую, если человек не услышал целиком фразы, он что-то, исходя из своего собственного контекста, додумает и дальше будет отвечать и вести себя, да, исходя из своего додуманного. И это тоже отдельное вот искусство понимать, вот где ты, какую часть информации ты получил, какая часть информации является прям та, которую ты получил из внешнего мира, какая часть информации является, которой ты оперируешь, интерпретацией твоей каких-то данных. То есть, где исходные данные, где твоя интерпретация, а где что ты сам себе додумал. Вот такая вот осознанность по отношению к данным. Так же, как там с уровнями абстракции глагола, есть тоже всякие, да, интерпретирующие глаголы. То есть то, что я не могу наблюдать. А вот в речи тоже иногда такое бывает, когда там люди говорят, все из-за того, что сотрудники не хотят работать хорошо. Как будто я умею читать их мысли. А это же моя интерпретация. А почему ты решил, что вот сотрудники не хотят работать хорошо? Ну, потому что вот я их прошу сделать мне задачу к такому сроку, они не делают. То есть это является наблюдаемое. Наблюдаемое явление. Я сказал, ребята, сделайте мне, пожалуйста, в пятницу, они в пятницу это не сделали. Вот. Это то, что происходило во внешнем мире, то, что я мог наблюдать. А то, что они там не хотят работать, еще хуже, там, не мотивированы на хорошую работу, на командное взаимодействие и так далее, да, это уже идет интерпретация. Там тоже поди разбери. Ну, опять же, это уровень абстракции высокий достаточно. Когда я такой прихожу потом к тебе, говорю, знаешь, у тебя сотрудники не мотивированы. И я там подразумеваю один спектр явлений и поведений. А, типа, они мне в пятницу обещали сделать, не сделали. Ты такой, не мотивированы. И у тебя другой образ складывается. Ты думаешь, что они там не мотивированы, сидят такие, как кодят и плачут, никто их не похвалил. Ну, допустим, да, вот. И ты начинаешь действовать, исходя из этой картины мира. Нам-то кажется, мы все друг друга поняли. Ну, ты же понял, что они не мотивированы? Да, я понял, что они не мотивированы. Вот. Но мы не сверились по этим понятиям, как вот этот интерпретирующий глагол, а насколько... Ну, тут не глагол, да, состояние. Да, вот что значит отсутствие мотивации, да, в твоей картине мира и в моей картине мира. Мы это дело не уточнили, но сделали вид, что все друг друга поняли. Ну, это тоже отдельная такая прям замечательная вещь в корпоративном мире, когда люди общаются сложными словами, смысл которых не понимают.
О, да. Ну, слушай, про слова я вот все думаю по ходу твоего рассказа. Книжку читал «Как создаются эмоции» Барретт. В общем, не помню имя. Там есть критика достаточно сильная этой книжки, но тем не менее. Критика как раз в части эмоций, потому что она сама книга критикует теорию базовых эмоций, созданную Экманом. Ну, Паттео. Мне из этой книги как раз очень интересно показалась мысль о том, что вот эти самые слова, которые ты приводишь в пример, и в целом даже слова, стоящие под названиями эмоций, и вообще, в принципе, вот то, что мы понимаем под словами, это все крайне индивидуально в зависимости от твоего исторического, культурного, социального и прочих других контекстов. И поэтому, когда ты слышишь словосочетание «мотивация сотрудников», там столько всего может быть просто.
Конечно.
Ну, то есть с конверсиями еще ладно, кажется попроще, но тем не менее, когда я прочитал это, я такой, блин, так это что, нам нужно на каждом, не знаю, условном совещании, ну или хотя бы внутри команды договариваться о значении слов, чтобы мы потом говорили на одном языке. Хотя, кажется, мы говорим на одном языке, но, блин, по факту нет.
Нужно ли нам понимать, о чем мы друг с другом разговариваем, да?
Да.
Ну, тут спорный вопрос, на самом деле. Может быть, кстати, на самом деле не всегда и не везде. Здесь как избыточность спасает. Как это старый анекдот, ну, и там говорят, это принцип Паретта. 80% результата дают 20% сотрудников. Да, и 80% сотрудников считают, что они входят в эти 20%. А, ну, и здесь фишка, да, большинство, особенно больших компаний, они избыточны. То есть там реально есть много людей, которые ни на что не влияют. Либо, по крайней мере, не помогают и вносят какой-то непропорционально малый вклад за счет избыточности. Поэтому, ну, что-то они там делают, ну, делают. Что-то они там делают неправильно, делают правильно, какая нафиг разница. Все равно на конечный результат компании это влияет очень-очень мало. Поэтому, ну, не поняли, ну, не сделали, ну, здорово, там, продолбали, ничего страшного. И мой любимый, да, тоже другой анекдот. Сколько людей работают в вашей компании? Ну, примерно половина. Вот такой это универсальный ответ. Причем же многие люди, они же не бездельники, да, не работают, да. Они просто суетятся. Вот многие что-то, вот это вот постоянная сейчас корпоративная суета, надо всем переписываться в мессенджерах и какую-то вот такую хрень разводить. А в конечном счете большинство людей, слава богу, не влияют на результат компании, поэтому там без разницы. Понимают друг друга, не понимают друг друга. Какая-то движуха там идет, и все довольны, и ладно, и бог бы с ним. Вот, там есть те, кто действительно определяют результаты компании, там было бы, наверное, здорово, чтобы они понимали друг друга, и те, кто с ними взаимодействует.
Мне кажется, в таких случаях они понимают. Но если все-таки результат есть уже, ну, то да. Есть и синхронизация.
Там ты можешь привязаться, наверное, к практике, практическим результатам. Угу. А что ты подразумеваешь под повышением конверсии? А вот помнишь, вот мы тогда вот фигаки, у нас вот оттуда вылезло. Да, вот, причем там лексика может быть всякая разная, да, и со стороны никто, кроме вот там узкого круга людей, толком-то и не понимает, о чем они общаются. Ну, вот они там друг друга понимают. Поэтому здесь, ну, в принципе, как изначально, да, вот твой вопрос звучит очень интересно, да, должны ли мы одинаково понимать слова, которые мы используем. Я помню, у нас тоже вот мы когда с Рустамом на одной из конференций оттачивали инструменты логики, мы пробовали их в том числе заточить для сложных дискуссий большой группой лиц. Ну, то есть вот ты складываешь условия такие, чтобы там прям срач развелся, и пробуешь делать так, чтобы даже в этих обстоятельствах можно было конструктивно обсуждать сложные вопросы. И вот мы на одной из конференций тестировали, мы взяли тезис, что не надо премировать сотрудников, ты просто им платишь хорошую зарплату. И вкинули этот тезис, было очень много такого из разряда, как же их мотивировать, если им не давать премии? Вопрос, что такое мотивация, так никто не смог нормально дать ответ. Да, но вот мотивация, как мы выяснили, деле это то, что исчезает, как только ты перестаешь платить премии. Она тут же исчезает. Никто не знает, как она выглядит, как ее еще можно было бы характеризовать, но вот стоит перестать платить премии, как она куда-то пропадает. И тоже вот там на HR-ских конференциях очень часто они обсуждают, как мотивировать сотрудников, что такое мотивация, но нормально как-то дать определение, ну, бог с ним, нет, дать определение, это, в принципе, это бесчеловечная просьба, да, потому что там оно не всегда нужно, а заменить какими-то синонимами, как-то описать, дать, знаешь, как операциональное определение, при помощи какой операции, при помощи каких действий я могу понять, что вот этот человек мотивирован или не мотивирован. То есть это же название мотивация, это название какого-то состояния, какого-то, или даже, может быть, мое суждение, мой диагноз какой-то группе наблюдаемых явлений. Да. Какие явления стоят вот за этим? Вот я сказал, что он не мотивирован, опираясь на что? Это такая, на самом деле, осознанность по отношению к своему восприятию, потому что многие люди выносят суждения, не осознавая, на чем эти суждения были сделаны. Вот у меня он, кажется, не мотивирован. Почему ты так решил? Там, чутье у меня там, еще что-то такое. Ну, может быть, чутье, всякое бывает. Но это тоже, кстати, элемент осознанности. Я так почувствовал. Хорошо, сойдет как операциональное определение.
Я так вижу, да.
Я так вижу. Ну, вот.
Художник.
Ну, опять же, если ты это четко осознаешь, и ты там понимаешь какие-то плюсы, минусы, допуски и пределы точности своих ощущений, ну, тоже хороший инструмент. Потому что тоже, вот я думаю, вот ты там продукт-менеджер, гипотезу делаешь, там же тоже вот этого чутья, да, разница. Вот я так чую. И оно потом вырабатывается, скорее всего, вот тоже, да, там обучение, когда в самом начале говорил, и сколько он за 4 года запустил. Продуктов. Там же важно тренировать свою нейронку. Вот как ты, да, да. Распознаешь числительные, а тебе нужно ее натренировать. Ты вроде бы там слова выучил, там по LingvLeo или еще какой-нибудь приложухе, да, а вот что-то вот тебе приходит чувак на рынке, он что-то говорит, я не понимаю. Не натренировалась нейронка. Также и здесь тебе, когда ты формируешь гипотезу, нужно формировать, вот натренировать нейронку. У тебя откуда-то берется вот это представление, что вот эта гипотеза, может быть, выстрелит, а вот это нет. Вот тут, кстати, реально, да, количество роляет. Именно такие вот нечеткие вещи. Когда бы там в самом начале говорил, что там правильное, но медленное действие в быстрое превращается. Ну, там есть нюанс, да, у этого правила есть некоторые такие тоже области применения. Скажем, там, распознавание каких-то ситуаций, шаблонных ситуаций, там, скорее всего, нужно все-таки именно количество. Ты тренируешь свою нейронку, она эти вещи распознает. Ты там натренировал на слух распознавать вот эти вещи, на вид распознавать эти вещи. Может быть, чуете там гипотезы, которые выстрелит, не выстрелит, но это же с числом. Там у тебя будет 1000 таких гипотез, и у тебя как-то вот, как тоже, да, психология интуиции, вот как она устроена. Твоя насмотренность на всякие разные вещи, она там вот будет нужна. Тоже, на самом деле, это хорошая вещь. Ты говоришь, вот, да, я вот чую свои натренированные на 1000 различных сэмплах, я вот ей чую. Хорошо. То есть я не сторонник того, что всему нужно давать какие-то объективные измеряемые показатели. Это в большинстве случаев сделать невозможно. Я скорее, знаешь, сторонник вот такого осознанного отношения. Ты выносишь свое суждение, основываясь на чем? Тебе это показалось, ты так подумал, показалось, нет ничего плохого в том, что тебе может что-то показаться. Опять же, да, возвращаясь назад, если твой показалось тренированный, тоже хорошо бы этому отдавать отчет. Поэтому да, и то же самое с мотивацией. Да. Никто не знает, что это такое. Ну, вот прям очень часто люди швыряются вот этими словами налево и направо. Ты так сделаешь, мотивация упадет. И что? Да, хрен узнает. Да, ну, там разные еще вещи вылезают.
Блин, ну вот, слушай, это прям очень интересно в том ключе задавания. Во-первых, ну, ладно себе, да, ладно себе ты эти вопросы задаешь, страдаешь только ты. Ну, это умственная работа, по факту. Такая, причем, я вот внутри себя иногда это сопротивление чувствую, когда начинаю задавать эти вопросы, да, блин, можно я просто сейчас, ну, вот, отвожу это, и все, и как-то вот приму это решение, но нет.
А, ты пробовал сам себе значение слов, да, или как?
И значение слов, конечно, но я вот когда, например, какой-то важный решение надо принять, я такой, ага, вот почему я его не принимаю, например. Да, раз, два, три. Так, а что вот это слово значит? Ага, а вот эти люди это кто? Почему я про них думаю? Там и так далее, да, ну то есть раскручивали. Это иногда болезненно. Но тем не менее. Ну, а если ты людям задаешь, ж, ну, слово душнота, это вот то, что...
Ну да.
Это такое легкое определение происходящего.
Да, как я не душный, у меня просто кость подробная. Это как-то так в интернетах.
Да.
Понятно, что многим людям не нравится, когда ты принуждаешь их думать, становится явным, вот, может быть, это отдельно обидная вещь, становится явным, что вот то, что мне казалось правильным, вдруг у кого-то вызывает сомнение. И мало того, Обоснованное сомнение. У меня теперь тоже нечего тебе ответить. И это может прям немножко бесить. Там же по-разному еще вот там психология устроена. Кто-то нормально относится к тому, что его картина мира вдруг раз поломалась, а кто-то говорит: о, чувак, спасибо, ты меня как вовремя в хорошее место зачелленджил, и ты вовремя показал мне дырочку в моих суждениях, что вот здесь да. есть слабое место, и мне сейчас надо будет посмотреть, чем я его могу заполнить. А кому-то кажется, что, чувак, ты, я жил долгие годы до тебя вот в этой убежденности, ты вот это сломал, ничего не дал взамен. Ну, не упырили, да? Вот, ну нахрена? Так было все
это
хорошо.
Вообще...
Я вот... так жил, осознавая, что каждый там 31 декабря приходит Дед Мороз. Ты тут пришел и сказал, не существует. Ну вот, и не дал ничего взамен. Как критикуешь, предлагай. Если нет Деда Мороза, скажи, кто есть взамен. Че ты мне здесь это одно отобрал, второго не дал? Это же несправедливо. И вот, по-разному люди к этому относятся.
Ну, слушай, в психотерапии есть даже история о том, что вот, ну, если ты вдруг узнал о каких-то своих защитах, может быть, не всегда их стоит трогать, потому
может
что,
быть.
А что будет взамен? А что будет взамен?
Да-да-да.
Эта конструкция там стояла...
Они же там
так.
не всегда, не просто так берутся многие из защит.
Да.
Как вот там анекдот, да, мы уберем весь пи***ц из вашей жизни, нельзя, это несущая
доктор,
конструкция.
Да.
Да, иногда есть такие штучки, что вот прям не надо так убирать вот это все. Ну, здесь, опять же, там отдельный разговор, это там защита и не защита, надо аккуратненько смотреть. Ну, да, мы взаимодействуем с людьми, иногда приходится ковыряться в их убеждениях. Ну, когда там планируешь совместную работу, тебе человек приходит и говорит, что вот надо делать так-то, или там я считаю, что нужно делать так-то, лишний раз уточнить, а почему он так думает? Ну, вот это, не знаю, душнота, не душнота. Ну, кто-то, может, расценит как недоверие, а кто-то, может быть, как аккуратненько валидируем, посмотрим, на что мы сейчас будем делать ставку. Насколько это надежная ставка, насколько она достойна того, чтобы ее сделать. Не облажаемся ли? Ну, зависит еще, что на кону.
Согласен. Давай финалиться, если вспоминать начало нашего разговора, и про историю. Ты учишься тому, что практикуешь. Как практиковать логику? Вкратце, если. Так-то мы все время про это говорили, да.
Опять же, да, там практиковать. Там же есть много разных аспектов. Один из моментов — проверять аргументацию. А вон хоть с таксистами беседуйте, задавайте вопросы. А почему вы так думаете? Ну, опять же, не показывать свое недоверие, типа, ха-ха-ха, докажи. Интересная позиция. А почему вы так думаете? И дальше распознаешь, смотришь, ты что-нибудь интересное слышишь? Тавтология, не тавтология. Ага, а много это по сравнению... Ну, вот там есть кое-какие вопросы, которые у нас там эмпирически выработались. Значит, самый частый — это индикатор на тавтологию и прилагательные с наречиями, которые задают высокий уровень абстракции и дают неоднозначность. Опять же, для сравнительных мы спрашиваем по сравнению с чем. Ну, если кто-то говорит, о, надо просто быстрее работать. Ну, быстрее по сравнению с чем? Там мы мало зарабатываем, мало по сравнению с кем. Там мы медленно работаем, медленно по сравнению с кем. Здесь важен именно объект или процесс сравнения, не конкретное число. А там команда медленно работает, закрывает меньше 5 задач в неделю. Нет, медленно по сравнению с чем? По сравнению с конкурентами, по сравнению с, там, со скоростью генерации идей продакт-менеджера.
Да, обычно просто по сравнению с ожиданиями.
С ожиданиями кого? Да. Ну, вот здесь очень, да, важен объект или процесс сравнения. Опять же, если... у разных участников дискуссии разный объект или процессы сравнения, то они будут придерживаться диаметрально противоположных позиций. Мне кажется, что мы работаем быстро, мы же быстрее, чем там наши конкуренты. А этим кажется, что медленно, потому что там вот я уже 5 идей вам нагенерировал, а вы только одну реализовали. Да, разный объект или процесс сравнения. А есть еще дальше там для наречий и прилагательных есть качественные, очень часто они тоже вносят смуту, ну, такие слова типа эффективный, продуктивный, современный, модный, молодежный и так далее.
Хорошо, плохо, я вот вначале про это
хорошо,
спрашивал.
Плохо. При помощи какой процедуры я понимаю, что это так?
Да.
Да, вот это называется операциональное определение. Это я взял из Эдвардса Деминга. У него есть такое понятие операциональное определение. Он говорил, что не так важно, как вы называете то или иное качество, куда важнее то, каким образом вы проверяете наличие этого качества, наличие или отсутствие. Я утверждаю, что вот эта там технология молодежная, там, современная. Как я... это понял. Как вы можете проверить, что эта технология молодежная, там современная, а вот это не современная? Соответственно, описание этой операции они тоже очень важны. Дальше есть момент с глаголами. Вот есть глаголы, я уже тоже так немножко говорил. Есть интерпретирующие, ну, есть вообще как описательные глаголы действия. Это то, что я могу непосредственно наблюдать. Есть интерпретирующие. Дальше там есть глаголы, ну, состояния, глаголы действия. Состояние — это все еще более высокого уровня абстракции. Но самое главное, что вот есть вот описательные глаголы действия. Он пошел, он сказал, он сделал, он отправил. Да, а есть уже там дальше интерпретации. Он обиделся, он считает, что вы все козлы, ну и так далее. А это уже интерпретация. Это интерпретация каких-то наблюдений. Ей тоже было бы здорово понимать, что именно человек, какие исходные данные он интерпретировал, потому что в его интерпретации может содержаться ошибка запросто. Там, может быть, я по-другому это буду интерпретировать. Он не мотивирован, потому что он сидит такой вот, в пятницу обещал мне задачу сделать, а он сидит и что-то слюни пускает на клавиатуру. Он, наверное, просто не мотивирован. А по мне, может, он устал, да, потому что он там уже шестую сутки не спит, вот там сейчас у него уже все слюнями всю клавиатуру закапал, такой бэ-бэ-бэ-бэ-бэ делает. Без выходных работает, не спит. Кто-то тоже может назвать это отсутствием мотивации. Поэтому там прилагательные наречия, глаголы. Ты их проверяешь в структуре речи. То, что ты говорил, субъект, предикат, объект. Угу. Кто,
мама мыла
с кем,
раму. Вот я запомнил,
делает.
Да.
Да, мама мыла раму. Это мнемоническое правило. Мама у нас субъект, рама у нас объект, мыло – это предикат. Да, субъект, предикат, объект. Кто, с кем, что делает. И дальше есть еще там всякие более там тонкие проверки. Мне еще нравится вот это упущенные референтные индексы. Ну, это вот термин уже из NLP. Это когда я использую слова, грубо говоря, я не указываю у функции всех параметров. Есть какое-то слово, например, там это задача важная.
А,
и она не
важна, кому,
важна
для чего,
сама
почему?
По себе. Ничего в жизни не важно само по себе. Да, оно важно в рамках какого-то проекта для какого-то человека. Она важна для кого? Она важна почему? Да, там, я обиделся. Ну, там, это больше из психотерапии, да, вот я обиделся. Я не могу просто обидеться. Я обиделся на кого-то за что-то. И вот это называется упущенные референтные индексы. Когда вдруг я описываю какой-то процесс, и я не указываю всех, грубо говоря, действующих лиц, все аргументы этой функции. Они иногда бывают такие опущенные. Я их умолчал. Там, это задача срочная, это задача важная. Важная для кого? Нам нужно сделать... Да, вот такая раз обезличенная фраза. Почему нам нужно? Кто сказал, что нам нужно? Ты должен. Почему я должен? Для кого я должен? Исходя из чего? Вот тоже вот это долженствование интересным образом берется. А если мы не сделаем то, что? И иногда такие вещи прям обогащают пространство решений. Потому что когда ты просто должен, мы там должны сделать вот эту вещь. Да, у тебя нет выбора, ты должен. А если мы эту вещь не сделаем, то придет регулятор и нас оштрафует. У тебя есть выбор. Ты либо платишь штраф, либо ты реализуешь вот эту вещь. И это уже появляется выбор. И здесь тоже, вот, по крайней мере, как я понимал психотерапию Бендлера и Гринбера из НЛП, то, что очень часто наши страдания выходят из-за того, что я не вижу выхода. А не вижу не потому, что его нет. Я не вижу, потому что вот так устроена моя модель.
Да.
Я сам для себя ее закрыл. Понимаешь, да? Вот когда ты должен сделать, у тебя нет выбора. А когда, если ты не сделаешь, тебя оштрафуют, у тебя уже появляется выбор. А когда, если ты не сделаешь и это заметишь, тебя оштрафуют, у тебя еще больше выбора появляется. Ну и пошло-поехало. Понятно, может быть, там пример немножко там не туда уведет, да, не в самые благие образы действия будет у слушателей порождать. Но тем не менее. Вот это и есть, да, что-то такое похожее на упущенные референтные индексы, когда то или иное слово часто в речи встречается с большим числом аргументов, а вот я сейчас почему-то не употребляю всех этих аргументов. Их нет, они не нужны, или я их просто действительно потерял, ограничивая сам себе пространство выбора. Поэтому вот такая вот штука, она получилась прям, видишь, да, там следишь за словами, придираешься, душнишь, и в итоге вроде бы там чуть хуже понимаешь то, что происходит.
Чуть хуже?
Да. Вот я на самом деле думал, что как только ты начнешь разбираться в логике, тебе станут многие вещи понятнее. Оказалось наоборот. Оказалось, что то, с чем прекрасно справляется логика, она отсеивает иллюзию понимания. То есть те вещи, которые тебе казались понятными, ты понимаешь, что на самом деле нет, это не так. Не обязательно так. Ты теряешь многие вещи, которые тебе казались истинными. А взамен мало чего приходит. И в итоге ты такой, боже мой. Ну вот опять же, как
я говорил. Зачем я это сделал?
Да, как тренировать.
Это же тоже психотерапия в каком-то смысле. Разрушается.
Ты ломаешь себе эти стеночки. Вот там поговори с таксистами, как я говорил. Да, вот как тренировать логику. Говори с таксистами. Ты видишь, есть хорошая такая жесткая ментальная модель. Виноваты эти, а плохо потому, что так вот, все четенько. Он привык, ему комфортно в этой ситуации, когда есть небольшой процент лиц, которые виноваты.
Структура описания мира. Ну, то есть,
понятно, все вроде бы там выстроено. И начнешь ему шатать эту картину мира, ты такой раз, боже мой, оказывается, не они во всем виноваты. Или не во всем они виноваты. О, боже мой, а кто же еще виноват? А я не знаю, кто еще виноват. Как жить в мире, когда творится в нем хуйня, и ты не знаешь, кто в нем этой хуйне виноват. Какой кошмар. Поэтому там всякое, да, может быть. Уместно, как в «Матрице» таблеточка синенькая, красненькая. Тебе по-прежнему все понятно? Или ты начинаешь уметь отсеивать истину от лжи, ошибочное от неошибочного? либо по-прежнему живешь, что все понятно. Как только начинаешь валидировать те вещи, которые кажутся себе понятными, увы, не все проходит валидацию. Причем рушится убеждений больше, чем приходит взамен новых. И ты понимаешь, что, боже мой, какая хрень вообще. Да, ну по-разному же может быть вообще. Мир до такой степени становится загадочным, ну и кто-то там в этом себя комфортно чувствует, а кто-то нет. Много пространства выбора, большое пространство выбора, на самом деле тоже это очень плохо. То Барри Шварц есть человек, это такой автор, у него книжка есть «Paradox of Choice». И его основной тезис, что после определенного порога, как только у людей появился выбор, людям стало хуже. И вот у него там лекции, его можно посмотреть, он очень классно про это все рассказывает. Вот он говорил, что там западная современная культура, она считала, что наличие выбора – это самое главное благо современной цивилизации. Пока этого выбора не стало слишком много. Да, слишком много по сравнению с чем? По сравнению с теми когнитивными ресурсами, которые необходимо затрачивать на этот выбор.
Да. Если еще смотреть с точки зрения экзистенциальной психологии и выборов, если не про продукты говорить, то там свобода идет с ответственностью в комплекте. Угу. И это еще и другое, как бы вес. Да.
У Барри Шварца примерно похоже, да, ну чуть попроще фраза звучала, что вот обилие выбора, да, но идет с ответственностью в какой форме? Тоже, да, люблю это ответ. А кто отвечает за это решение? Да, тоже да, прикольный глагол. Что значит отвечать? Это как ответить за базар? Ну, как это вообще выглядит? Вот. И там одна из интерпретаций, что значит отвечать за свои поступки, это страдать, если что-то идет не так.
Да, да.
Так вот, да, вот в случае выбора, то, что говорил Барри Шварц, он говорил, что обилие выбора не дает вам возможности выбрать и сделать правильное решение, правильный выбор. Обилие выбора, большое пространство выбора, не гарантирует правильного и хорошего решения, которым вы будете довольны, но оно практически наверняка гарантирует, что вы будете сожалеть о выборе, каким бы вы его ни сделали. Потому что ты... Ну, это же твоя. Вот когда ты приходишь в магазин, и тебе надо купить хрень, а у тебя хрень всего лишь единственной марки, у тебя нет выбора, ты покупаешь хрень.
Ты такой, ну, за меня уже решили, как бы вот, я покупаю ее.
Ну, ты даже не представляешь, что может быть там выбор какой-то хрень. Ну, да, мне нужна хрень, я купил хрень. Все отлично, ну, там, может, она кривенькая, косенькая, неудобная, но других-то нет вообще. А тут у тебя 10 хреней, 50 хреней. Ты будешь на Яндекс.Маркете читать отзывы, там, вот какие, ну, и так далее.
Да, да,
ну,
да.
Как бы мне не прогадать-то с выбором этой хрени? И в любом случае, потом, любая вещь, которая там тебе вдруг не нравится, вот эта шероховатость, а ты мог бы это предусмотреть. Ты мало отзывов прочитал. Ах, вот. Это твоя
Слушай,
вина.
Не, ну подожди, а вот вина, вот в этом моменте, кстати, я могу, наверное, не согласиться с тем, что вот ответственность в данном ключе, это как раз штука про то, что я сделал выбор, угу. Ну все, ну я же его сделал.
Ну,
там же вопрос, как? Да, да, вопрос отношения.
Это мой выбор. Там что значит, я же говорил, да, что значит отвечать за выбор. Если в определении я страдаю, если что-то пошло не так, в большинстве же корпоративном мире, когда говорят, ты отвечаешь за свое решение, имеется в виду, что кого мы оштрафуем, когда все развалится.
Кого не дадим премию,
да, вот кого, вот это называется ответственностью. У кого мы отберем премию, когда все пойдет не так. Но так же и здесь. Если это выбор, это осознание того, что все находилось в твоем власти, это ты принял решение, твое осознанное решение, и ты несешь ответственность. Да, я не идеальное решение принял, но я это сделал сам. А, это по-другому будет, конечно, восприниматься. Ну да, я же там не специалист по профессиональному выбору хрени, но, по-моему, знаешь, там на первый раз я сделал очень хороший выбор. Здесь всего лишь раз, два, вы три вот эти косяки. Вопрос отношений. В десятый раз я бы выбрал, конечно же, лучше, но для первого раза я прекрасно справился. Ну, либо ты говоришь, не дочитал, не досмотрел, не доработал. Вот она фишка интерпретации и исходные данные. Казалось бы, одна и та же ситуация, мы сейчас с тобой описали, да? Чувак выбирал хрень, выбрал хрень, в которой ей что-то не понравилось. И можно выйти совершенно диаметрально противоположными выводами, интерпретациями с одной и той же ситуации.
Слушай, после вот курса в прошлом году, который у тебя проходил, и до этого сталкивался с тем, что каждое, ну, не новое знание, а новое какое-то умение такое, да, работать с информацией, словами и прочими, оно немного рушит картину. Но в итоге мне показалось, что, блин, это классно, потому что, ну, тогда действительно пространство выбора увеличивается и убирается вот шелуха, которая не вся наверняка, но какая-то шелуха, которая так или иначе сбивает с толку. Поэтому я тебе хочу сказать огромное спасибо, Максим, и за разговор,
да,
за твой курс. Я фанат. Спасибо большое. Это был 307-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Максима Дорофеева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!